Неоплатонизм.
Значит, основатель неоплатонизма Платин. Не путать с Платоном. Платин. Родился он в Египте в 204 году, в городе Ликополь. Умер в Риме в 204. Умер в Риме в 269. Вот он считается основателем римской или первой школы неоплатонизма. Сам термин неоплатонизм придуман в 17 веке. Они себя считали платониками. Школ неоплатонических было несколько. После римской школы была сирийская школа неоплатонизма. Ну, я, поскольку об истории дальше будет рассказывать некогда, у нас с вами час остался, да? Поэтому хотя бы сейчас вкратце. Основатель и наиболее яркий представитель, который был Ямвлих. Ямвлих. Влих. Надо писать. Да, в Сирии, в Антиохии, в городе Антиохии основал школу. Ямвлих. Это все наша эра. Ну что, какая до нашей эры? Наша эра. Сирийская или еще антиохийская от города Антиохия. Ямвлих. Из города Халкида, поэтому называют его Халкидский. Я пишу Халкида. Город, откуда он происходил. Годы жизни его приблизительно 260-325. Сирийской школы, да, и самый знаменитый ее представитель. Строго говоря, я вам буду рассказывать о неоплатонизме, да, но вот он совершит реформу мощную его неоплатонизма, очень сильную реформу неоплатонизма. Ямвлих Халкидский из города Халкида. Следующая школа, Пергамская школа. Ну, город Пергам в Малой Азии. Самый известный представитель Пергамской школы, самый известный, да, это Юлиан Отступник, самый римский император. Но существовала она в середине 4 века нашей эры, Пергамская школа. Следующая школа, Афинская. Наиболее известный представитель Афинской школы, Прокл. И Дамасский. Юлиан, я же сказал. Юлиан. Юлиан Отступник, это император. Дамасский. Ну, Дамасский, значит, из Дамаска происходивший, да? Прокл и Дамасский. Не путать с Иоанном Дамаскиным, знаменитым православным богословом Дамасский. Значит, ну, существовала эта школа в 5-6 веках. Собственно, при Дамаске, во-первых, эта школа, это первая школа, которая принесла неоплатонический тип толкования Платона в Афины, в Афинскую академию. Прокл и Дамасский были главами Афинской школы. Когда был главой, диадохом Афинской академии Дамасский, именно при нем император Юстиниан, великий, под номером один шедший, запретил преподавание философии и юриспруденции язычникам. И закрыл философскую кафедру в Афинской школе. 529 год нашей эры, конец античной философии языческой. Дамаский с своими учениками уехал в Иран к зороастрийцам, побыл там 3 года, вернулся обратно, поселился в Александрии, там умер. Но иногда говорят о том, что была еще Александрийская школа. Действительно, последние неоплатоники доживали в Александрии, значительных лиц там не было. Но зато после того, как Александрию взяли арабы в 7 веке, именно неоплатоники сформировали арабское богословие, калам, ну, своей философской части. Арабы получили очень сильное в своей богословии воздействие, влияние от неоплатоников. Потом о них, о платонизме, именно через арабов узнавали в средние века, об этом вы, наверное, знаете. Вот. Кстати, если говорить о влиянии античной философии, помните, я вам говорил, на христианскую, да, богословие. Ну вот я говорил, в каком смысле было влияние. Если говорить о Платине, о котором мы с вами сегодня, собственно, будем говорить, то там Платин не слишком сильно повлиял на христианское богословие. С ним спорили, ну, в полемике какие-то влияния были, вне всякого сомнения. Но вот такого, что взяли с Платина, что-то переписали, не было. А вот Прокл оказал просто фантастическое влияние, это надо действительно признать, на христианское богословие. Но Потому что Прокл написал сочинение «Платоновская теология». Несколько лет назад издано, переведено на русский язык, издано. «Платоновская теология». Это сочинение стало не только среди неоплатоников, которых, в общем, было не так и много. Языческая интеллектуальная среда была очень небольшой уже в это время. Но его читали и в христианских кругах. И вот в конце V века создается в Константинополе цикл сочинений на мистические темы, многие из которых представляют собой буквальное цитирование платоновской теологии, а также трактата о зле Прокла, и которые подписываются именем Дионисия Ареопагита. Знаменитые ареопагитики созданы под прямым влиянием Прокла. Самое знаменитое мистическое, апофатическое христианское сочинение, оказавшее значительное влияние на западное и на восточное христианство, ареопагитики, созданы под влиянием афинской школы неоплатоников. Ареопагитики. Да, ареопагитики. Но это одно из самых фундаментальных для христианства сочинений, которые почитали и Фома, и Григорий Палама, которые почитали и Сергий Радонежский, и, не знаю, Эриугена, и Лютер, там, и Кальвин. Ареопагитики – это одно из самых главных сочинений, вообще говоря, христианской культуры. Я не хочу сказать, что Прокл, повторяю, создал христианскую доктрину. Поймите меня правильно, да? Но это особая история, как создавались. До сих пор есть ученые, которые считают, что все сочинения были написаны Дионисием Ареопагитом, ну, известным персонажем, да, и новозаветным, упоминающимся в Новом Завете. Но вот, в частности, переводчик Гелен Михайлович Прохоров, ареопагитик, так считает. Мы с ним давно на эту тему дискутируем, но и по языку, и по характеру аргументации они не могли быть написаны раньше появления неоплатоников, точнее, раньше V века. Понятно, что форму использовали здесь, вот эту апофатическую, мистическую форму неоплатоническую использовали. Авторы очень талантливо использовали, но по поводу цитирования я вам говорил, плагиата в древности не было, ибо все, что сказано правильно, все сказано Богом. Поэтому чего же мне ссылаться? Вовсе не обязательно. Так оно и произошло. То есть, если говорить о влиянии неоплатоников на средневековую культуру, да, вот именно прямом влиянии, не через полемику, а прямом, оно было точечным, один момент, именно вот здесь, при Прокле. При всем уважении к Плотину, да, куда больше на Оригена, там, и Климента, он не мог повлиять, он уже был младшим современником, да, средние платоники, вот этот школьный платонизм оказал влияние, но не Плотин. А здесь Прокл. Ну, а теперь к Плотину, да. Значит, до 28 лет Плотин, хотя он и получил неплохое образование, но вел жизнь золотой молодежи. Пил, так хочется сказать, курил. Ну, курить тогда не курили, да? Не отказывал себе ни в чем. Не думал ни о чем дурном при этом. Ну, я могу... Ладно, не буду вам... Или привести вам фразу, честно, которую он сказал. Привести? Ну, раз уж я вам прогностиков все рассказывал, да, то, что тут... Плотин якобы говорил, конечно, чревоугодие, пьянство, леность, девушки и мальчики – это зло. Но чтобы это понять, надо это попробовать. Вот он, видимо, пробовал до 28 лет. 28 лет что-то произошло в голове, какой-то рубильник переключился. Он никак не пишет сам, как и почему, но в 28 лет он захотел найти учителя. Ему все это надоело. Он стал искать учителя и обошел всю Александрию в поисках учителя. А в Александрии кого только не было. Гностики были в это время еще навалом. Платоники были самые разные. Аристотелевики были тоже, стойки были тоже, христиане были. Но он нашел, наконец, Аммония Саккаса. Помните, я упоминал вам учителя Оригена? Аммония Саккас непонятно, то ли это имя, то ли прозвище. Потому что если перевести это имя на русский язык, то как его перевести, никто не знает. Египтянин-мешочник. Грузчик, в смысле, что грузчик. Вот. Но аммонит, так иногда называли жителей. Ну и одновременно, как вы знаете, аммонитами называют раковины определенные, да, моллюсков точнее. Вот, непонятно, кто он был, что он был, что он из себя представлял, но, в общем, был такой человек. Он писал, но сочинение его не дошло. Ученики же предпочитали не разглашать все его учения. Хотя, собственно, если мы говорим о Плотине, наверное, в конце концов, его учение не рассказал, своей интерпретации. Вот. Из всех его, действительно, его учений дошло только один фрагмент о том, как он критикует стоиков за их учение о человеке, о том, что душа телесна, на самом деле, по его мнению, душа бестелесна и так далее. В общем, находился при нем до возраста 38 лет, то есть 10 лет находился при нем Платин. Но, как известно, по античным понятиям, лишь 40 лет человек становится философом. По-настоящему становится философом. До этого времени он должен учиться философии. Значит, до 38 лет. Когда ему было 38 лет, в Александрии стало известно, что римский император, божественный Гордиан под порядковым номером 3, собирается совершить поход на восток для того, чтобы победить Персию, ну и дойти до Индии. Повторить поход Александра Македонского. Это была идея фикс римских императоров. Они кучу солдат потеряли, пытаясь реализовать эту идею фикс. И Аммоний посоветовал Платину записаться в армию Гордиана для того, чтобы дойти до Индии и побеседовать с теми самыми знаменитыми гимнософистами. Помните, я их упоминал, с которыми Перрон еще беседовал. И браминами всяческими. Тот записался в армию. Ну, поход не то, чтобы закончился неудачно. Гордиана просто во время этого похода зарезали. Совершился переворот дворцовый. В результате все завоевания бросили. И, как говорит Порфирий, ученик и биограф Платина, Платин с трудом спасся в Антиохию, вернулся в Антиохию. Когда он вернулся, он узнал, что Аммоний умер уже, из Антиохии уехал в Рим. Ну, целый ряд событий жизни непонятны Платину, почему он поехал в Рим именно, да? Почему он в Риме сразу же получил должность учителя и сформировал свою школу. Ну, вот так произошло, я вам рассказываю все, что мы знаем. В 253 году, когда римским императором, вначале соправителем, начиная с 260 года и правителем, становится Галиен, Платин, его друг и духовный учитель, становится главным философом в Риме, само собой. Кружок Платина становится очень популярным. В кружок входят не только платоники, ну, жившие в Италии, да, но и римские сенаторы, юристы, администраторы из ближнего круга окружения Платина. В кружок входит и Салоника, жена Галиена. Знать, ну не только, нет, не только знать, но знать для... Модное. Император покровительствует, значит, это модное. Кружок становится знаменитым, постепенно начинают съезжаться люди с разных концов империи. В частности, в 262 году приехал транзитом через Афины туда житель города Тир, финикиец по имени Малх, что значит царственный в переводе западносемитского, уже прославившийся, ну, своей дотошностью ученый, который был убежден, что Платин всего лишь пересказывает воззрение Нумения. Помните того самого? Который в течение долгого времени терроризировал Платина разного рода вопросами. Например, в течение 3 дней, как он сам сознается, он спрашивал Платина, почему душа участвует в теле. Платин отвечал на эти вопросы, Малху не нравилось, опять спрашивал, почему душа участвует в теле. На третий день остальные ученики этого кружка, да, участники взмолились, взвыли, надоело. На этот Платин сказал, если бы Малху меня не спрашивал, был бы мне смысл о чем-либо вам говорить. Пристыдил он ими словами. Вот, но в конце концов он понял, что учение Нумения и учение Платина это разные совершенно вещи, стал верным адептом Платина и получил от кружка Платина прозвище Порфирий. Ну, царственный в переводе на греческий язык. Это и был вот тот самый Порфирий. Вот. Платин, начиная с 28 лет, стал не просто аскетом, а вегетарианцем. Платин. Кстати, в итоге он от этого и умер. Организм у него был ослаблен. И умер он на самом деле тяжелым образом. Ну, по описаниям его болезни, некоторые считают, что от псориаза умер. По делу он умирал. Организм, ну, иммунитет потерял, потому что он был крайний вегетарианец, да, что называется, крайний аскет он был. Вериг, конечно, не носил, как император Юлиан будет носить вериги, да? Представьте, классический платоник носит вериги. Вот он вериг, конечно, не носил, но все говорят, что он был постоянно такой горящие глаза, но изможденный человек. Он даже запрещал делать с себя портреты. Ну что говорить, плодить тень от тени? И тело-то мое тень от подлинной жизни. А что ж плодить тень от тени? Но, правда, как говорит Порфирий, дошедший до нас портрет был создан по памяти скульптором, которого специально пригласили ученики Платина на этот, ну, на его занятие. И поскольку до нас дошла одна копия римского портрета Платина, вероятно, тот самый портрет и есть. ну, не пышет здоровьем этот человек, который на... как, потому что с юности подкосил, действительно. Вот. О своей семье он не рассказывал ничего, Платин. Мы не знаем, кем он был. Грек, египтянин, помесью грека и египтянина. Вроде бы на греческом он разговаривал, того времени греческом, когда он разговаривал нормально, но вот, например, другой платоник того времени, Лонгин, очень ругался, когда ему прислали списки сочинений Платина. Говорит, там так много ошибок, переписчик наделал так много ошибок, но, судя по Порфирию, Платин просто писал очень небрежно. Вот то ли он небрежно писал, не перечитывая это. Но они говорят, что глаза у него были плохие уже, а другие говорят, скорее всего, все-таки не в этом деле. Дело в одном из трактатов, он очень ругает греческий язык, как буквенную письменность. Она дробит смысл. Единственная письменность, которая имеет подлинный смысл, это какая? Передает подлинный смысл, как вы думаете? Иероглифическая письменность, то есть египетская. Там слово одновременно символ и смысл. Да? Вот, вот она настоящая. То есть, судя по всему, к этим писаниям он относился так, вот достаточно, неважно, у него попросили на какую-то тему написать, разделить. Он написал трактат и отбросил, да, дальше. Писал небрежно, быстро, с ошибками. Даже нынешнее издание, явно подрихтованное тем же самым Порфирием, который опубликовал, как бы, да, полное собрание сочинений Платина. Даже нынешнее издание странное, иногда пропущены слова, иногда окончания обрезаются. То есть приходит понимать Платина, переводить его очень сложно. Это один из самых сложных авторов для понимания. К тому же его трактаты – это постоянный диалог, спор с самим собой. Он обрывается, перерывает. Но это вот мистик, который нечто увидел и спешит рассказать об этом, объяснить. Повторяется, сам себя, сам собой спорит. Логическую структуру иногда сложно в них вычленить. Но они очень сильные, энергетика в этих трактатах все равно очень сильная. Все последующие неоплатоники были величайшими, ну не все, но те, как основатели школы, представители, наиболее видно, величайшими философами действительно. Некоторые из них, особенно в позднюю эпоху, дошли до тех вопросов, которые будет ставить только философия 20 века. Темы языка, вот Людвиг Витгенштейн, которым будет заниматься, теорией типов, ну понятно, с теологической они точки зрения об этом говорили, тема трансценденталии и так далее. Но тем не менее, проблемы те же самые, просто другим языком изложены. Платина этого нет, но он куда более мощное воздействие оказывает на человека, который не занимался философией раньше, никогда. С неоптонизмом все равно с него надо изучать. То есть он не самый изощренный платоник, но неоптонизм с него надо изучать. Вот, значит, о себе не рассказывал, возможно, он греческий не так уж хорошо знал в итоге. Отсюда эти самые ошибки. Трактаты он писал по случаю, писать начал далеко не сразу. Написал всего он 54 трактата. 54 трактата, которые его ученик Порфирий как бы свел в 6 девяток. 6 девяток. А девятка по-гречески звучит «энниада». Отсюда название сочинение Платина «Энниады». Свел, честно говоря, эти трактаты так, ну, явно, иногда, свел по темам, да, ну, и, наверное, иногда насильно. Нужно было, чтобы было по 9, и все тут, да, формально подошел в ряд случаев вопросов. Но, тем не менее, свел 6 девяток. Значит, первая девятка посвящена тому, что такое философия и что такое человек. Вторая девятка посвящена вопросам этики. Третья девятка посвящена вопросам физики. Четвертое – душе, ну так если выразиться, это не психология в современном смысле слова, это некая метафизическая психология. Пятое – уму. Шестая – единому. Шестая посвящена единому. Умер Платин один. В 68 году его покровитель император Галиен, тоже драматическая фигура, был убит заговорщиками во время осады Милана, где очередной узурпатор попытался захватить власть. Но дело не в том, что его преемник Клавдий II был таким воякой, офицером кавалерийским, а вовсе не тем самым не человеком, почитающим философию, а Галиен умудрялся быть и воином, и политиком, и еще и любителем философии, и еще и религиозным реформатором. Он был одним из тех философов, императоров, который вводил солнцепоклоннический культ в Риме. Видоизменял императорский культ в целом. Вот. А все дело в том, что ученики стали взрослыми, что называется, поразъехались. Порфирий даже уехал, и умер он фактически один. Лишь врач Евстохий был при нем, который сказал последнее, передал последнюю фразу Плотину. Плотин перед смертью якобы сказал, что «возвожу всецелое в нас к всецелому во всем». И спустил последнее дыхание. Но если так вдуматься, это фраза гностика. Претензии у Плотина были немалые. Он не был гностиком с точки зрения доктрины, да, своей, но вот по духу это человек гностической эпохи. В частности, про него боги в храмах давали оракулы, что это самый мудрый среди людей. С другой стороны, у него спрашивали, а почему ты, почитающий древность Гомера, вот видите, как изменилась эпоха, платоники вовсе не собираются Гомера изгонять из государства. Платон собирался, а здесь Гомера почитают. Почему? Потому что это уже стало классикой, да? Истолковывает, соответственно, по-другому Гомер теперь, чем Платоном. Почему ты веру в богов отеческую, да, восхваляешь, почему ты не ходишь в храмы? Знаете, что ответил Платин? Пусть боги сами приходят ко мне. Что же я туда пойду? Кстати, Платин почти уговорил императора Галиена, не без влияния жены Галиена Салоники, видим, через которую он действовал, чтобы тот разрешил ему построить Платонополис на месте разрушенной Везувием Помпей. Ну, когда-то разрушено, уже давно разрушено. Но римский сенат наложил вето на это решение. Но я считаю, к счастью, что как только философия ввязывается в большую политику, помните Нерона, да, и Сенеку, не всегда это заканчивается хорошо. Даже Александр Македонский с Аристотелем вроде бы в конце жизни поссорились. Вот, философия, да? Философия Платина. Что такое неоптоизм? Вначале несколько общих черт, а потом мы с вами совершим одну операцию, одну практику, не волнуйтесь, никакую не страшную, странную, которую интеллектуально, восхождение, которое иногда называли неоплатоники, одновременно все основные элементы структуры онтологической сущего, по их пониманию, осветив. Значит, ну, основная характер этой философии. Философия, конечно, основная цель этой философии – это спасение. Спасение. Сотериологический характер философии, безусловно. Основная задача человека – воссоединиться с единым. Единое – это одно из главных имен первоначала у Плотина. Из этого не следует, что Плотин… Плотин предлагает бежать из этого мира в отчую обитель, которая находится там. Ну, понятно, там это условный жест, да? Где же бестелесный там находится, да? Мир иной, он здесь, просто его надо увидеть, вот и все, научиться его видеть. Предлагает уйти из этого мира. Правда, Плотин нигде и никогда не обзывает мир злом. Космос, чувственный космос не есть зло. Космос не зол. Иногда, это через Августина, который читал Плотина в латинских переводах, через одну фразу Августина утверждает, что Плотин считал мир разноряженным трупом, ничего подобного. Нигде у Плотина нет такой фразы. Он в одном месте называет тело, которое покинула душа, разноряженным трупом. Ну так оно и есть. Что такое тело без души? Разноряженный труп, ничто иное. Но мир нет. Мир, поскольку он одушевлен, он прекрасен. Вопрос о зле давайте проговорим сразу же, да, потому что это фундаментально важно. Понимаете, трактовка зла в христианстве нам известна, а трактовка зла в гностицизме тоже понятна. Результат ошибки, зло нужно аннигилировать, исчезнуть. Что такое зло для Плотина? Недостаток существования добра. Если первоначало сравнить с солнцем, с источником света, который испускает лучи, а очень часто Плотин это делает, вспоминая известный миф о пещере Платона. Помните? Миф в пещере. Или не помните? Не рассказывал вам, Сергей Павлович. Ну, из государства, тело государства, миф в пещере, седьмая книга. А солнце испускает лучи. Вот там, где лучи истощаются, прекращаются, вот это вот место, дальше там, где их нет, уже ничего нет. Но там, где их меньше, недостаток существования блага. То, что мы все с вами считаем злом. Плотин сравнивает мир с картиной, также вот наш чувственный мир, телесный, да, мир с картиной, который нарисован великим художником, создателем, творцом, единым, да. Но для того, чтобы картина была целостной и прекрасной, в ней должны быть не только светлые и яркие, но и темные, грязные, тусклые тона. Когда мы приближаемся к ним, разглядываем под микроскопом, мы видим эти мазки. и нам кажется, что здесь что-то некрасивое, но нам нужно отойти подальше. Это позиция философа, понимаете? Встать на некую гиперпозицию, посмотреть сверху и понять, что все то, что мы касаемся злом, всего лишь элементы бесконечного прекрасного многообразия мира. Злом Плотин в одном месте называет материю. Трактат о зле, первая Энеада, материю. Материю тел. Вы помните с вчерашнего рассказа о Нумене, что материя бывает тоже разных уровней. Материя тел. Но почему? Это зло, если так можно выразиться, в физическом смысле, потому что материя тел, она какое-то время приводится к форме, а потом форма распадается. Ну, тело распадается, гниет попросту, да, говорят. То есть это причина распада, гибели. Понимаете, вот в этом смысле она зло. Зло не как инфернальная сила какая-то, да? Не как противобог, да, или противоединое, а как всего лишь причина, необходимость физического распада. Все то, что рождено, гибнет. Античность про это знала. Но вот как бы субстрат этого распада – это материя. Но из этого не следует, что это некая злая сила, которая борется с высшим Богом. Да? Дуализма здесь никакого нет. Дуализм, слово вам известно. Что еще у гностиков его можно найти, дуализм. И то в какой-то момент все кончается, зло уничтожается. Здесь дуализма нет. А в трактатах второй девятки он говорит, что зло в моральном смысле, зло источником зла в моральном смысле. А что такое зло в моральном смысле? Безнравственность, соблазн, да, является душа, индивидуальная человеческая душа. И вредит она прежде всего самой себе. Не надо искать никакой внешней причины зла. Мы сами причина зла. И в самих себе нам надо разбираться. Это подлинный философ в состоянии увидеть не только чувственный телесный мир, но мир во всей полноте, и душевный космос, и умной космос. И все это освещено цветом Создателя Единого. И вот когда видит все вместе, он видит полноту, плерому, слово, которое тоже он использует. И вот в этой полноте телесный космос вовсе не зол. Но я вам основные аргументы против гностиков сказал вам его. Помимо того, что он их ругает за то, что они перевирают, передергивают тексты Платона, да? Но вот основные аргументы рассказал. Но при всем при этом основная задача стать, ну, прямо скажу, помните, я вам говорил о теологии, об иерархии божественных существ? Стать чистой душой для Плотина. Он удивлялся, почему у него вообще есть тело. Основная задача стать чистой душой. По большому счету, основная задача выйти из круга рождений и превратиться в кого-то вроде буддийского бодхисаттвы, который присутствует в этом мире как спаситель, как помощник страждущих и так далее. То есть определенная двойственность все равно в воззрениях Плотина была, да? Теоретически он доказывал, что мир не зол, но практически мы должны быть минимально вот с этим чувственным миром связаны, пребывая в подлинной, в корне обители своей. Признавал реинкарнацию. Нет радуционизм, как у гностиков, реинкарнацию в классическом смысле Платона и так далее. Мир вечен по Плотину. Кстати, большинство платоников и неоплатоников понимали платоновскую идею из диалога Тимея, где Бог Демиург создает мир, как аллегорию. Считая, что Платон просто нам аллегорически рассказал о природе чувственного физического мира, зашифровав его в мифотворении. В отличие от христиан, которые именно за это Платона и хвалили, да, что он рассказал о создании мира, пусть своим языком, не христианским, но о создании мира рассказал. Вот они считали, что аллегория, что по Платону на самом деле мир также вечен. Мир вечен, поэтому история для них роли не играет. Здесь вы увидите целый ряд общих черт с проблемами, которые решает христианство, но вот здесь радикальные различия. История роли не играет. Это внеисторическое мышление. Мышление, для которого не важно, что происходит вовне в мире, главное, что происходит во мне. Кстати, это одна из причин, почему христианство они почти не касались, ну, кроме вот нескольких точечных случаев, Порфирий, Юлиан, да, остальные вообще не критиковали, не боролись никак. Это все не важно, важно, что во мне. В одном месте Плотин даже говорит, доводя до, ну, как всегда греки любили, до логического конца эти вещи, если сравнить подвиг, который совершает мудрец в своей душе, в бестелесном, поднимаясь к уму, и подвиг, который совершает человек, спасший свой город, в котором живет этот мудрец от врага, то подвиг мудреца выше значительно. Созерцательная жизнь, созерцательное дело значительно выше всей этой практических бесконечных войн, которые в это время как раз погрязла Римская империя в III веке. Это же время одного из системных кризисов Римской империи, мощного системного кризиса. Вот, теперь с точки зрения, это я как бы так, умонастроение, да, Плотина передаю, и его в то же время определенную двойственность этого умонастроения. с точки зрения Турны, его учения, что нового в сравнении со всеми предшествующими интерпретациями Платона и с самим Платоном было у него. Первое. Платин первым по-настоящему стал говорить о первоначале не просто как о некой скрепе всего сущего, но вот идея блага у Платона, она как бы завершает архитектонику, архитектуру этого великолепного здания под названием «Космос». Постоянно вбрасывая порции знания и блага, да, в этот мир, она как бы завершает. Вот для Платона это не есть нечто такое отвлеченно прекрасное. А для Платина, почему не для Платина? Для Платина это создатель всего. Он, конечно, не персона, не личность, но это не просто начало, это начало, которое постоянно созидает все. И я даже не побоюсь этого слова. Сам Платин говорит о том, что он рождает все, из него исходит все, изливается. Не побоюсь этого слова, это не Платиново слово, термин, творит все. Единое вот это самое начало, но я что он, так, что он такое буду об этом говорить, творит все. Платин, на мой взгляд, креационист. Обычно рассматривают как эманационист, а он креационист. Что это такое, чуть позже эти термины проговорим с вами. То есть первоначало, идея блага или единое, это создатель всего. Это тот, с кем надо, то, с чем надо воссоединиться. Креационист. Креация, творение. Ну, в переводе с латыни. А не эманационист. Эманация и стечение. Что это такое? Почему вокруг этого постоянно идут споры? Я успею сегодня сказать, успею.
Он считал, что это эманизм.
Что он считал? Я пока сказал, а потом до этого дойдем. Значит, ну, различие серьезное. У Платона некая такая неподвижная структура мира, прекрасная, но неподвижная, где сверху, ну вот как скрепа, ее уберешь, все распадется, естественно, она скрепа. А здесь некий создатель, пусть не так, как в христианском смысле Бог рассматривающийся, но создатель всего. Второй момент очень важный. Если говорить о том, какие диалоги Платона почитали, комментировали, спорили вокруг которых платоники до Платина, ну, прежде всего, это Тимей, я упоминал вам уже. Очень любили диалог Федр, потому что в диалоге Федр дается самые возвышенные мистические переживания Платона, ну, Сократа, который там рассказывает, помните, о крыленной упряжке, душе крыленной упряжке, сходящей вверх, носящейся и так далее. Пир любили читать, и нынешние студенты любят читать Пир больше всего, понятнее всего. Тиетет, в котором вопрос о знании разбирался. Государство, Федон. Диалог же самый главный, который считается диалог Платона, тот самый диалог, который Бертран Рассел, знаменитый английский философ, назвал всю европейскую философию комментарием к этим диалогам, диалог Парменид. Ее вообще не касались. Сейчас же Платона начинает почти с Парменида изучать диалог Парменид. Так вот, Платин был первый, который сказал, что Парменид самый главный диалог. Променит самый главный диалог. И назвал его даже не логическим, не дидактическим, ну, как его воспринимали все предшествующие платоники. Там же Променит говорит, давай-ка мы поупражняемся, как правильно рассуждать. Берет в качестве примера некого юнца по имени Аристотель и беседует с ним по поводу того, существует одно, не существует, относительно, абсолютно. Упражнение всего лишь. А вот Платин начинает говорить, что это теологический диалог. Ну, теологический, значит, философский. Помните, это почти синоним. И Платин, опять же, если вам рассказывал Сергей Павлович об этом диалоге, там присутствует целый ряд гипотез отношения одного и иного, да, существования и несуществования одного. Вот гипотезы он начинает рассматривать, ну, извините за игру слов, как ипостаси. Это разные два греческих слова, гипотеза и ипостась. Начинает смотреть как ипостаси. То есть как некоторого рода, ну, ипостась, латинский слово переведем, субстанции, ну, как некие иерархические уровни мира. Первую гипотезу он считает, что это и есть само единое. Вторую гипотезу он считает, что это ум, который после единого. Третья гипотеза – это душа. Якобы Платон описывает душу, третья гипотеза. Первое – единое, второе – ум, третья – душа. Позднейшие неоплатоники как бы приберут к рукам все остальные гипотезы, надеем свои уровни в мировой структуре.